Поэт, при всей его омерзительной для Баудолина холодности, был, разумеется, прав, и все согласились с ним. Императора одели, отнесли на задний двор, привязали на седло, примостив за спину шест, в точности как поэту уже приходилось проделывать однажды с мертвыми волхва-царями. Таким образом, Фридрих по виду плотно и крепко сидел на коне. «К реке его везут только Абдул с Баудолина», — сказал поэт, «поскольку многочисленная свита может привлечь внимание конвоя, как бы сторожевым не вздумалось пристать к выезду. Мы останемся в комнате, присмотрим, чтобы не совали сюда нос Арцруни и его холопы, и тем временем приберем. Вот еще что, я пойду на зубцы и поговорю с охраной, чтобы отвлечь их, а вы пока выезжайте наружу стены». По всей видимости, один поэт был в состоянии принимать решение. Стали делать, как он велел. Баудолина и Абдул выехали с заднего двора медленно, ведя между собой императорскую лошадь. Преодолев всю дорогу под стеной, спустились по подъездной тропе, ступень за ступенью, и после этого мелкой рысью достигли реки. Пикетчики с крепостных стен отдавали салют императору. Медленный путь, казалось, продлился целую вечность, но вот, наконец, они на самом берегу. «Заехали за рощицу. Отсюда никому нас не видно», — сказал Баудолина. «Течение быстрое, и тело моментально унесет вода. Мы бросимся за ним верхами, будто спасать, но так как дно неровное, настигнуть императора не удастся. Тогда поскачем по берегу, крича на помощь. Течение понесет его прямо на палаточный лагерь». Труп императора отвязали, сняли одежду, оставив то немногое, что даже плавающему монарху необходимо, дабы защитить свой стыд. Как только они вытолкнули его на стремнину, течение засосало его, и тело, вертясь и подпрыгивая, понеслось по реке. Они вскакали в воду, дернули удила, чтобы показалось, будто лошади упрямятся, вернулись на берег и понеслись галопом. Следя глазами за бедным телом, бившимся о корни, о камни, размахивая руками, вопя о помощи, чтобы из лагеря люди бежали на спасение императора. В лагере увидели эти знаки, но не понимали, к чему они. Тело Фридриха болталось в водоворотах и воронках, оборачивалось то вверх, то вниз лицом, то вперед головой, то вперед ногами, уходило под воду и снова выныривало на поверхность. Издалека было невдомек, что речь идет об утопающем человеке. В конце концов, лагерные как-то догадались. Три всадника въехали в воду, однако тело, доставленное водой до них, стукнулось о копыта испуганных коней, отлетело и было унесено дальше. Ниже по течению солдаты загородили поток пиками и в конце концов загарпунили труп и подтащили к берегу. Когда Баудолина и Абдул доскакали, Фридрих был изломан и избит камнями, и никак нельзя было надеяться, что он жив. Поднялись стенания, оповестили сына, и тот примчался, бледный, в лихорадке, сетуя, что отец захотел упорствовать в своем намерении сразиться с бурной быстриной. Накинулся на Баудолина и Абдула, но те напомнили ему, что не умеют плавать, подобно большей части наземных тварей, и что ему великолепно известно, когда император затевал купание, остановить его никому не удавалось. Труп Фридриха выглядел раздутым, хотя он умер за несколько часов до того и никак не мог наглотаться воды. Но что уж тут поделать? Вытаскивая мертвое тело из реки, все думают, что это утопленник. И на утопленника оно и похоже. Пока Фридрих Свевский с баронами перекладывали тело и горестно решали, что с ним делать, пока Арцруни спускался в долину, извещенный о несчастье, Баудолин и Абдул поехали в замок, дабы удостовериться, что там все приведено в порядок.